практическую силу, имела ли бы она практику на перевоспитание нашей греховной природы, на перерождение ее? Конечно же, нет. Поэтому мы будем с вами перечислим кое-что. Что же значит кровь Иисуса Христа? Ну, во-первых, есть написано к Римлянам 5 глава 9 стих, что вот мы теперь, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. То есть мы чада гнева так назывались, и мы были уже приговоренные, как люди, как сыны погибели, как чада гнева, как сыны погибели. Но вот когда мы через кровь Его Слова спасаемся от гнева, то есть теперь Бог видит, что мы в этой струе Христовой, Христовой крови, получая очищение, Господь теперь смотрит на нас по-другому. Теперь Он даже, написано, не стыдится называть себя нашим Богом. Это первое. А второе, посмотрите, есть написано тоже, у евреев очень много о крови написано. Если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненный, оскверненных освящает, это уже там избавляет от гнева, здесь освящает нас кровь, то коль ми паче кровь Христа, вот как непорочного агнца, посмотрите. Потому что Христос теперь после своей смерти вошел во святилище только не с кровью теперь уже тельцов и козлов написано, а со своею кровью. Вот Он для нас приобрел через свою кровь это вечное искупление. Значит, кровь освящает нас. А еще что делает кровь Иисуса Христа? Почему мы так о ней поем? Да она еще нас с вами и оправдывает. Вот теперь мы читаем, что вот там и прощает нас, очищает. Ну, допустим, Иоанн апостол говорит так, что когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А еще оправдывает нас кровь, смотрите, очищает нас, освящает нас, прощает нас. Посмотрите, а? И действительно, можно ли с чем-то сравнить то действие, которое, значит, производит в нас кровь Иисуса Христа? Я думаю, что Он через, что Он для нас, то есть, что сделала для нас эта кровь Христа, это не только прощение, очищение, оправдание, а мы еще, написано, стали близкие, мы некогда чужие, а теперь еще стали близкими через кровь Христа. Хотелось бы привести пример. Вот мне приходилось в моей жизни, у меня старший брат, конечно, он уже отошел в вечность, но когда мы были оба неверующие, взрослые люди, мы очень часто коротали время, субботу, воскресенье, там где-то за шахматной доской, знаете, тогда был такой период, когда ночью можно было сходить к сторожу, взять бутылку, вот эта бутылка нас разогревала, так сказать, у нас появлялся интерес, импульс какой-то, знаете, такой, и мы так дружнее беседу начинали, и так могли просиживать подолго, и у нас и разговор, откуда брался, и тема, и потом я уверовал в Господа, уверовал, но Он остался пока вот в таком состоянии, и вот мы с Ним встречаем, те же самые люди, что были до уверования, и вот теперь после уверования. Круг наших вопросов настолько сузился, как работа, как семья, как здоровье, как дети. И все, на этом круг интересов. И он даже удивлялся, как вы можете, вот верующие, иногда до 12, а иногда и до 2 часов, вы там беседуете взахлеб. Неужели можно так много говорить вот без этой выпивки? Он считал, что выпивка это вот импульс ко всему. А я говорю, что вот если бы ты знал, какими теперь мы вот канонами руководствуемся, что в наших беседах мы действительно беседуем с переполненной радостью, потому что так написано, радость моя в вас пребудет, а ваша радость будет совершенна. И темы наши не кончаются, и мы действительно через кровь Христа, если были чужие и не родные по плоти, и далекие друг от друга, то через кровь Христа вот стали близкими. И иногда действительно наблюдаешь, что верующий человек, который по духу тебе, он намного ближе твоему сердцу, чем даже родной по плоти. Вот это все делает кровь Христа. И еще что она делает, кровь Христа? Мы прочитали с вами что кровь Иисуса Христа, оказывается, посмотрите, мы побеждаем ею еще дьявола. Так написано, что низвержен клеветник, клеветавших на братьев наших день и ночь. Вот. Но они победили его. Это кто? Это верующие в Бога. Победили его кровью Агнца и, значит, силой свидетельства Божьего. Посмотрите, оказывается, сатана тоже очень и очень боится этой крови. Потому что этой же кровью и он побежден. Потому что посмотрите, как теперь происходит в процессе с нами. Я никогда не забуду вот этот случай, когда, значит, мы с вами, допустим, уверовавшие в Господа люди и получившие вот это прощение, усыновление, освящение, оправдание. Посмотрите, и когда сатана подходит к нам, и мы с вами знаем, что если мы только именем Иисуса Христа, пролившего кровь, можем запретить ему действие на наши мысли, на наши слова, на наши слабые дела, знаете, он поистине оставляет и убегает. Кто-то такой удачный пример привел, когда-то Наполеон, это очень удачный военный стратег, который очень много одерживал побед и, так сказать, во всем мире прославился так, своими действиями военными. И вот одна Англия его очень беспокоила, потому что там в Великобритании был флот, который был посильнее, чем у него. И вот он никак не мог там, знаете, иметь свободы такой, какой он имел на земных пространствах. И он, глядя на карту, показывая вот на это пятно, вот это вот Англию, остров этот, он говорил, если бы не вот это пятно на карте, я бы был бы повелителем всего мира. Так вот, сатана, когда смотрит на кровь Христа, и когда он видит детей Божьих, омытых, оправданных, освященных через кровь, он говорит, если бы не кровь Христа, я бы был повелителем всех вот этих душ. То есть он бы без крови Христа имел бы вот такой успех в победе над душами человеческими. И мне пришлось, знаете, однажды столкнуться с интересным событием или с понятием. Это было в Ташкенте, группа такая была, образованные люди. Они, знаете, имели всякую духовную литературу. У них была Тора на древнееврейском языке. Вот. И другие, значит, у них Библия была, Коран был на арабском языке, на русском языке. Одним словом, они были вооружены вот этой всей литературой. Они сами были из числа образованных, знали, кто 5, кто 8 языков. И вот они задали такой вопрос. Как это Бог решал задачу простить людей? И обязательно через пролитие крови Сына Своего. Ведь получается, что Бог-то справедливый, и вдруг Он невинного Сына Своего делает виноватым. За кого? За других. Это неправедное и несправедливое действие обвинить невиновного. Так они сказали. И неужели Он не мог выбрать какое-то другое средство, чтобы простить людей. Ну, допустим, снял бы он по милости своей Божией вину грехов с людей. И не надо было бы тогда проливать эту кровь невинную. Так вот подпоставили они вопрос. Ну, мы тогда по мере наших сил, конечно, пытались объяснить им. И сказали тогда им, что представьте себе, что если бы Бог по милости простил всех нас, простил, без пролития крови, без очищения, о котором мы сейчас так уже много говорим. И что бы могло получиться? Представьте себе, кто-то помнит особенность пожилых людей, что когда мы там работали раньше во время войны на производствах, тогда еще не было спецовки рабочей, душевых не было на предприятиях. И так вот в этих замасленных, так сказать, от переработанного масла или солидола, вот эти спецовки, которые до блеска были, вот такие грязные, и мы в них ехали домой. И когда такой человек заходил в автобус, от него все сторонились, потому что если он дотронется, сразу эта вот мазутная такая мазь переходила на одежду, даже не только на светлую, но и на темную, и люди сторонились, как прокаженных. Вот. И если бы такой человек, зашел в какой-нибудь привилегированный ресторан или столовый, раньше, знаете, это все стулья были покрыты белыми чехлами, его бы никогда туда не пустили. Хотя и место, может быть, бы там было, но в такой вот одежде его бы туда не пустили. И для него бы обязательно было объявление, что для таких вот здесь места нет. Так вот, если бы мы, прощенные, а она, Слово Божие говорит, что мы от подошвы ног до темени головы все были в ранах и язвах греховных, если мы вот такие прощенные, могли бы ли мы сблизиться с Богом? Никогда. Никогда бы Он не мог нас прижать. Прощение великодушное им, проявленное к нам бы, проявлялось, но сближаться с Богом мы не могли, потому что на нас раны и язвы греховные. От подошвы ног до темени головы. Нам обязательно нужно было очистительное средство. И вот этим очистительным средством как раз являлась кровь Господа нашего Иисуса Христа. И я думаю, что теперь не зря Слово Божие говорит, но кто теперь может обвинить избранных моих? Бог их оправдывает. Оправдывает, потому что теперь Бог не стыдится называть нас, называть себя нашим Богом. Почему? Потому что Он нас очистил, Он нас осветил, Он нас приблизил. И вот теперь через это Он дает нам право быть гражданами неба и через это. Поэтому, когда мы читаем о крови Христа, конечно же, она настраивает нас на волну вот такой оценки. И если кто-то даже ее не должным образом ценит, посмотрите, как на этот счет говорит Слово Божие, как оно может нас обличать. Первая глава первого послания апостола Петра, там 17 стиха написано так. И если вы почитаете отцом того, кто нелицеприятно судит по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом очищены от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. И здесь есть евреям в 10 главе 28-29 стих так написано. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказание будет повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Посмотрите, какие предупреждения. Кроме того, что мы знаем цену этой крови, мы знаем, посмотрите, как и Господь теперь хочет, чтобы мы ходили в страхе, вот, осознавая это искупление через это сказанное слово. Поэтому давайте с вами подумаем, если он теперь вошел теперь в святилище, как говорит Слово Божие, посмотрите, теперь он вошел уже вот то нерукотворное святилище, уже в небесное святилище, и вошел уже туда написано, не с кровью тельцов и козлов, а со своею кровью вошел во святилище. То есть теперь все, что мы с вами знаем, все Господь Бог смотрит на нас через Христа. Когда Он за нас сидит и ходатайствует, и когда мы осознаем наши с вами проступки, посмотрите, Иисус Христос показывает заплаченную цену за нас. За нас, потому что Он воссел одесную, и отца, значит, и вот там, значит, теперь его это свидетельство постоянное. Вот это кровь Христа, которая теперь свидетельствует за каждого, там, если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы, мы говорили, через окропление, значит, освещает, осквернен. Вот теперь кольми паче кровь Христа. Он вошел теперь во святилище, и не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью приобрел, значит, вот это вечное написано, искупление. И теперь время, конечно, идет уже к вопросам. Я просто хочу сказать, что мне известны многие факты. Знаете, когда человек вот в этой жизни абсолютно не нужен был никому, ни семье не нужен, потому что он уже полностью был раб этого зеленого змея. Ни производству он был не нужен, ни государству в целом был не нужен. И вот он прошел уже, знаете, и опорные пункты, и товарищеские суды, и теперь уже он прошел вот эти режимы строгие, и везде вот он был так, как подозреваемый, как неисправимый, вот под такой птичкой. А вот когда он попал в наши дома молитвенные, или как их иронически называли, молельные, и вот он здесь услышал, что, оказывается, Бог его может сделать белее снега. То есть у него гора вины тяжелее, то есть вина горы тяжелее, А вот кровь может сделать его белее снега. Он тогда начинает доверяться Слову. И вот через веру принятое Слово написано, очистил сердце наше от порочной совести, тоже все это делает кровь Христа. И когда он принимает эту веру, и посмотрите, и начинает обращаться к Господу, действительно весь груз тяжелый, вот всю эту ношу он оставляет у подножия Голгофы, и Господь снимает с него. И он получает не теоретически, а практически вот эту неудержимую радость, которая свидетельствует о том, что Дух Святой теперь его обновляет. И получает вот эту теперь новую природу. И тогда он становится снова и нужным человеком для своей семьи, и нужным человеком для производства становится, и нужным человеком целиком для государства. Вот. Ну, если вот это немножко вот услышанное вам о крови немножко дало, так сказать, расширить ваш кругозор, тогда, пожалуйста, можете переходить к вопросам. Задавайте вопросы, я буду по мере сил Господом отвечать.
Да, пожалуйста. Добрый вечер вам. Mm-hmm. Хотелось бы, чтобы кровь Христа действительно соединила многих. Такой вопрос. Христос сказал, кто не будет пить крови и есть плоть, сказала Иоанна,
да,
и будет иметь в себе жизнь. Как понимает вот брат? Пожалуйста. Я положу трубку.
Пожалуйста. Ну, видите, как, когда Христос сказал эти слова, то не только там ученики 70 оставили, он даже после этого задал вопрос. Еще один вопрос, это подождите на линии. Он даже и 12 основным своим апостолам сказал, вы не хотите, потому что их смутило это слово. Кто не будет пить крови моей, и кто не будет есть тело моего. Ну, я думаю, конечно же, здесь все переносные смыслы, потому что если Христос сказал, я хлеб, сшедший с небес, значит, хлеб этот. Когда он последний вечер устраивал своими учениками, апостолами там в горнице, он говорил, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. То есть здесь в переносном смысле, значит, принимать верою то, что совершено для нашего спасения. То вот эти все пытки, что вот эти все казни, которые перенес Христос, что в духовном плане это наша пища, потому что через это мы познаем вот цену искупления своего и больше ценим подвиг спасения, который совершил Христос, и пить крови моей. Вот всякий раз, когда вы пьете чаши сей, вот вы смерть Господню возвещаете, вот потому что сияет кровь. Но это, как католики считают, что вот в это время вино, значит, оно переходит как бы в кровь. Это неправильно, химический состав вина так и остается. А вот кровь, которая напоминает нам, что произошло ради нашего спасения, вот это является и духовной пищей, и духовным питьем. Это не значит, что мы в прямом смысле едим плоть или же пьем кровь Христа. Поэтому я думаю, что если он назвал себя и хлебом, если он назвал, что и себя в переносном смысле, что он и пища, и питье наше, поэтому мы это все принимаем, так сказать, без всяких предубеждений и как духовную пищу, которая укрепляет наш духовный организм. Пожалуйста, другой.
Добрый день.
Да.
Иван Андреевич говорит, Дережно, я по такому вопросу. Ты обращался с нуждой молиться за женщину?
Угу.
Ну вот я не могу добиться. Звонил к Карпису, тоже не мог пробить. Поэтому запиши мой телефон, и нам надо с тобой связаться по телефону. 374-05-54.
Запишите.
374-03-54.
Все, спасибо.
Пожалуйста.
Так, еще какой вопрос там есть? Значит так, я думаю, что в отношении крови многие верующие, конечно, занимают правильную позицию, понимая, что принимая вот именно вот воспоминания страдания Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, звонок прерывает нам дальнейший простовки, пожалуйста, мы вам даем.
Алло, Петр Андреевич.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, у меня личный вопрос есть. Прямо к вам, чтобы вы объяснили подробно всем.
Mm-hmm.
Значит, я зашел в одну семью, и они смотрят кинофильм.
Mm-hmm.
Зашел я в тот момент, когда вечеря Господня исполнялась. И вся процессия, начиная из слепопреломления до распятия Иисуса Христа, все построено на мульках. И вы знаете, я возмутился. Я говорю родителям, вы не имеете права на эти картины смотреть и показывать детям, начиная от возраста где-то от 8 и выше. А мне говорят, а почему вы возмущаетесь? Нам показывают эти фильмы в воскресных школах, и нам легче изучать Библию. Не является ли это попиранием Иисуса Христа? Не является ли это святотатством? Я прошу вас объяснить, чтобы вы это знали. Это же может не только в одной семье, может это во многих семьях это все показывают, и особенно детям. Прошу объяснить.
Спасибо. Я не до конца понял, какое именно вы смотрели там передачи. Это, по-видимому, детские мультфильмы.
Да, мультфильм.
Которые изображают страдания Христа, да?
Да, 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 да. Начиная от вечери Господней и до распятия, все в мульках.
Вы знаете что, я когда был в Портленде, и там, значит, есть такой служитель, Аркадий, который, в общем, не нашей деноминации, но мне не понравилась вот его вольность и его заявления такие. Он, значит, и дни преломления, то есть часы преломления, он объявляет, что в нашу церковь, возможно, сейчас пришли посетители из баптистов, из пятидесятников, из субботников, из адвентистов. Он все это объявил и сказал, если проповедь наша, так сказать, вложилась в ваши сердца, и вы проникнуты, значит, вы все можете принимать участие в вот вечере Господней здесь. Теперь, говорит, и детки, если вы их в свое время носили, значит, в церкви, и они были, значит, через молитву освящены там церковью и Господом, то они тоже могут участвовать в преломлении. Я когда это услышал, знаете, как-то мне немножко это не вложилось. Почему? Во-первых, я знаю, что в наших церквах есть отдельные члены церкви, которых церковь поставила на замечание. Потому что если так написано, значит, таковых имейте на замечание. И даже иногда гнушайтесь одежды, чтобы их пристыдить. Такие строгие иногда наказания выносит церковь не для того, чтобы лишить жизни вечной, а для того, чтобы побудить к исправлению. Ну а вот он здесь как бы вот дает реабилитацию всем вот этим пришедшим, потому что если кто-то в какой-то церкви получил замечание и на время отстранен от вечери, то здесь у него получает, пожалуйста, право здесь у нас участвовать. Ты проникся проповедью? То есть он как бы ломает установленную Евангелием дисциплину церковную. А теперь в отношении, значит, деток. Он им разрешает, потому что над ними была совершена молитва. И я подумал, иногда, знаете, Павел очень к чему-то строго нас предупреждает, от чего-то он нас предостерегает, а чему-то дает, знаете, свободу. Например, Павел говорит так, что я, как он сказал, что некоторые Христа проповедуют по любопрению, по тщеславию, но что мне до того, как бы не проповедовали Христа, я радуюсь. Значит, он даже за кафедрой мог терпеть и притворщиков. Как бы притворы не проповедовали, но когда он говорит о преломлении, посмотрите, какую строгость он говорит. Кто будет есть и пить, не рассуждая о теле Господнем, тот будет виновен против тела и крови. Поэтому я подумал, деток принесли, за деток молились, и они участвуют. Они берут этот хлеб, не то что мультик смотрят, а берут хлеб, и они его кушают, и глоточек вина даже они приобщаются. Но спрашивается, кто из них осмыслил вот этот голгофский подвиг, и кто из них осмыслил вот эту цену крови, пролитой Иисуса Христа? Конечно же, они сердцами своими, да и еще интеллектом своим несозревшим, не смогли в полную силу осмыслить, что происходит. Поэтому они достойно протянуть руку не могут, они рассуждать о теле Господнем не могут. Это вот здесь позиция моя была, как говорится, определенно откровенной. Но когда вы рассказываете о мультиках, если это было пособие, может быть, учительское пособие, чтобы детям раскрывать историю этого и, может быть, раскрывать на уровне их познания, на уровне их восприятия, здесь я затрудняюсь что-то вам сказать. На эту тему, возможно, вам кто-нибудь скажет, кто более в этом отношении осведомленным. Потому что если есть мультик «История всего, всей Евангелии», и там в этом мультике, значит, для детей, знаете, чтобы им детским восприятием понимать, что происходило там на Голгофе, я думаю, что здесь нет такого отклонения, потому что это не прямое участие в преломлении. Ну, а если я вас не удовлетворил, значит, будем вместе искать на это ответ. Пожалуйста, еще вопрос.
Добрый вечер. Скажите, вот у меня такой вопрос. Я только сейчас подъехал, и, может быть, я не по теме задам его, но вот меня интересует вопрос пророчестве Иезекииля, там есть Гога, Магога и князь Хроша. Что это, вы могли бы так объяснить, что это от предела севера там, от, да. Вот это Роша, это не Россия или...
Да, все это правильно. Там это как раз север, это наш с вами край, Гог, Магог, там это Тувал, это Тобол, значит, это все... Кто знает эту этническую карту, расселение народов, как туда от Каспийского моря, туда вглубь России, и сюда к Балканам, это как сыны Иафет распространялись. И вот это прижатый к северу, Бог мог. Машех это Московия переводится, а значит, Роши, которые вы сказали, это уже как россияне, потому что этими старыми именами раньше и речки назывались на территории вот этих регионов. И поэтому Гог и Магог, это те князья, которые сказаны в Иезекииле, но они в свое время, конечно, пойдут на Иерусалим, оттуда на незащищенный после тысячелетнего царства. Это пределы нашей с вами союза, где мы с вами жили. Поэтому вы правильно понимали.
Вот в отношении, не в отношении на Гога. Гога это очень распространенное имя на Кавказе. Вот у меня было несколько людей. Ну, Гога это
Гога, финские имена. Гога мы говорим как уже целый край, а уже князей имеем там и Машех, и там Увал, там, знаете, это все мы имеем в виду. Поэтому имена могут совпадать, понимаете? Я очень много знаю, когда людей за непристойный поступок называют хамом, это не значит, что его имя такое. Так как Гога, может быть, по-грузински это греет сердце, и поэтому я ничуть не возражаю, сколько их там будет на Кавказе, этих Гог. Поэтому, да, но... Главное, что тема сейчас не эта. Есть еще, да? А сегодня мы, так сказать, регламентированы строго, и наше время истекает. Я просто хотел в заключение две минуты занять ваше внимание, чтобы мы все-таки осмыслили все, что мы сегодня слышали. Значит, мы сегодня узнали цену крови человеческой, как она важна для жизнедеятельности в нашем организме. Мы с вами узнали сегодня цену крови животных, как она была важна для того, чтобы символизировать, значит, о крови агнца, который придет, значит, и невинный, и отдаст жизнь свою за жизнь всех на земле. И мы узнали с вами о драгоценной крови Христовой, несравненно ценной крови, которая как раз, посмотрите, и является для нас и прощением, и спасением, и очищением, и освящением, и оправданием, и усыновлением. И через нее мы стали близки друг к другу, через нее мы одерживаем победу теперь над дьяволом. Поэтому мы будем теперь петь о нашей крови и читать о крови, говорить, и нас пусть теперь не смущает, что наша религия – религия крови. Кровь – это жизнь наша духовная, и слава Господу, что Он решился отдать его, чтобы приобрести себе через это церковь. Помолимся Господу. Господи, благослови нас теперь в нашей жизни практической. Поистине, Господи, приближается событие, важное для всей планеты – это событие Твоего пришествия. И вот теперь, Господи, мы всякий раз, когда, Господи, мы оказываемся на недолжной высоте духовной, Господи, мы имеем вот этот источник Слова Божия. И это Слово Божие нам говорит, что кровь Твоя, она очищает нас от всякого греха. Поэтому дай, Господи, нашему сердцу, чтобы постоянно мы высвечивали через Твое Слово все свои недостатки духовные. И примиряясь с Тобой через кровь Христа, вот стремились бы к совершенству и совершенству. Поэтому соделай, Господи, чтобы мы были достойными гражданами неба, чтобы поистине через кровь Твою мы все были близкие и родные, Господи, и чтобы Ты поистине не стыдился называть себя нашим Христом.